Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Сегодня мы занимаемся поисками пропавшего Дмитрия Медведева. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Константин Боровой. Здравствуйте, Константин.
Ну, конечно,
с нами Александр Мельман. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
С нами на связи Дмитрий Орешкин. Будет вот-вот по телефону. И с нами на связи Новосибирск, который не имеет отношения к Дмитрию Медведеву, потому что в Новосибирск Владимир Путин приехал без него, без Дмитрия Анатольевича, который пропал. Мы тему пропажи еще будем с вами обсуждать. Пока просто вот сегодняшние события обсудим. Приезжает один без Медведева Владимир Путин в Новосибирск, анонсирует, что вот завтра он выскажет все, что он думает по поводу пенсионной реформы. И сейчас мы увидим, как его в Новосибирске встречают люди. И, кстати, хочу сказать, что ведущий выпуска новостей «Россия-24» сказал, вот посмотрите, как Владимир Путин пообщался с народом, и мы тоже с вами сейчас посмотрим.
Дай Бог здоровья вам!
Здоровья вам! Здоровья!
Спасибо. Владимир Владимирович, на вас связь есть, что вы сделали здраво.
Вот этот кусочек крутит и крутит, и крутит и крутит. Вот, Константин, вот как вы думаете, почему теперь даже вопросов не задают от народа, а только здоровье, спасибо, обрывают на этом контакты Путина с народом? И вот это мы вот эту минутку смотрим и смотрим с утра до вот... До обеда, по крайней мере.
Мне кажется, это очень старая история, старый анекдот, когда люди выходят с плакатами, с пустыми листами, но и так все ясно. Ясно с этой властью, которая решает свои проблемы, а народ под ногами болтается, мешается. Вот. И основная установка пропагандистская, ну вот лишь бы не было войны. Здоровья вам, Владимир Владимирович, психического здоровья – это тоже фактор очень серьезный. Там, потому что он делает в последнее время вот эти угрозы, военные учения, вдруг ни с того ни с сего, там завтра на нас кто-то собирается напасть. Очень интересно, кто. Из этого следует,
что… А то
что,
вы не знаете, кто.
Да, из этого… Я не знаю.
Вы не знаете?
Из этого следует…
Даже дети в школе уже
что,
знают.
Что дети знают пропагандистские установки. Это другая история. Мы-то с вами говорим о реальности, не о том мире, как говорила Меркель, в которой живет Владимир Владимирович, а о реальном мире. И в нем вроде мы никому не нужны. И действительно, я тоже присоединяюсь к психического здоровья уважаемому президенту Владимиру Владимировичу и, в общем, выздоровления скорейшего, потому что ну, все это можно довести до просто трагического какого-то состояния. Действительно, в ответ на санкции могут начать использовать ядерное оружие, войну какую-то.
Нет, ну вот специалисты говорят, что некоторые психиатрические вещи не лечатся. Вот вы желаете здоровья психиатрического в то время, как этот процесс, возможно, уже на той стадии находится, на которой желать бесполезно.
Ну, может быть, тогда отставка и следующего Путина, их же там много.
Тогда
там
мы точно заподозрим, что с ним что-то не так, если он вдруг уйдет в отставку, по вашему
двойников
пожеланию.
Двойников, говорят, столько, и не двойников, а соратников. Так что заменить есть кем.
Я спрошу Александра Мельмана, вот эта картинка, ну, согласитесь, что она все-таки уже как-то вот необычная, она не очень современная, все-таки стараются они, чтобы люди что-то спрашивали, уточняли, деловой разговор шел, и вдруг вот это, что это такое за спасибо, спасибо и будьте здоровы. Вам тоже показалось, что здесь какой-то перекос? Куда-то.
Ну, здесь просто дается такая эмоциональная подпитка. Здесь действительно нет никакой фактуры. Эмоциональная именно в связи с пенсионной, как сказал Володин, реформу говорить нельзя, решением, с пенсионным решением. Вот. И поэтому здесь нужно создать...
Изменениями.
Ну да, он все говорил там 22 раза решение. Да. Создать такой психологический фон. В отличие от доктора Бравова, я считаю все-таки, что господин Путин практически здоров. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, психически в том числе. А вот эта вот массовка, она действительно нужна. Но это действительно старые методы советского образца, и поэтому здесь ничего нового я не вижу. Но я понимаю, что там в администрации есть реальное напряжение по поводу всего, что будет происходить сейчас насчет пенсионной реформы, и поэтому вот такая картинка идет на
вот
эфир.
Ровно по этой причине, что нам бы хотелось понять, как на самом деле люди встречают и как они реагируют на все это. У нас на связи Василий Волнухин. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Василий, главный редактор аналитического сайта «Тайга.Инфо». И вы знаете этих людей, они живут рядом. Они действительно ничего, кроме спасибо своему президенту, сказать не могут, когда они его видят. Как вам кажется?
Ну почему? Они могут сказать что-то еще, кроме спасибо. К примеру, говорили женщины очень импульсивно, что вот шел дождик, а когда президент к нам вышел, то тучки разошлись и появилось солнце, и пока он с нами общался, солнце светило. Это все происходило в городе Обь, это такой небольшой спутник Новосибирска, там открывали новую школу, и по сообщениям журналистов, и по, в общем-то, тексту моего коллеги с «Тайги.Инфо», эти люди стояли рядом со школой достаточно продолжительное время, ожидая Путина, в надежде, что он к ним выйдет. Ну вот, видимо, хотели его за что-то поблагодарить. У них это получилось, причем вышел он действительно в последний момент, когда кортеж уже собирался отходить. Видимо, решили все-таки, что нужно какое-то живое общение.
Ну вот вы знаете, я думаю, что хватило ума, может быть, у как раз именно у телевизионного начальства вырезать вот эту фразу, что шел дождь и взошло солнце, когда вы появились. Ведь она, очевидно, была вырезана, чтобы уже не доводить нас до красного колена или до белого кипения.
Я
не знаю,
жду,
как это назвать.
Когда он начнет дукаты разбрасывать золотые людям, которые
его
встречают.
Хорошо, но, Василий, вот вопрос-то возникает сразу же следующий. А если бы, ну вот не эти люди, которые его специально ждали, чтобы поблагодарить и сказать, что солнце взошло, а другие люди, если бы он пошел в другой народ, в Новосибирске, он бы такую же реакцию, как бы вот вы спрогнозировали реакцию, он бы услышал то же самое или бы с ним захотели пообщаться на какие-то более серьезные темы?
В редакции сегодня как раз затрагивалась эта тема. Мы тоже размышляли над тем, что если бы он вышел на улицу в Новосибирске, даже возьмем какой-нибудь абстрактный спальный район, я думаю, что все-таки словами благодарности и криками «спасибо» дело бы не обошлось, и вопросы не срежиссированные, а достаточно более неприятные, назовем их так, они в любом случае прозвучали бы.
Спасибо вам, Василий. Ровно, наверное, это та причина, по которой его не отправили в Новосибирске в район, а отправили его на совещание, совещаться, собственно говоря, со своими же московскими министрами, которых и советниками, которых он вывез из Москвы. Еще раз подчеркну, что Дмитрия Медведева среди них не было, но это отдельная таинственная тема, мы еще к ней вернемся. Давайте посмотрим, как Владимир Путин в Новосибирске проанонсировал свое будущее, завтрашнее заявление по пенсионной реформе.
Безусловно, все это ожидаемая абсолютно реакция вызвала достаточно острые дискуссии в обществе. Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, эта тема крайне важна и чувствительна. И вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде. Разумеется, что при этом все решения, связанные с обеспечением интересов граждан, прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи и социальной защиты, должны приниматься с опережением. Мы не можем руководствоваться известным принципом короля Солнца Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране. Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением.
Могли бы вы нам по-простому перевести на простой, на народный русский язык, что он сейчас сказал?
Ну, вы знаете, обычно прямо противоположное имеется в виду. Вот когда он говорит, мы не можем, как Людовик, говорить, что после нас хоть потоп. Это означает, что мы можем говорить. И это единственный правильный вывод. Я попался однажды на удочку Путина, когда он говорил о развитии малого бизнеса. Я принял участие в нескольких совещаниях, конференциях, какие-то разработки пытался продвинуть, пока один из кремлевских, бывших друзей, не начал надо мной смеяться. Ты, говорит, здоровый взрослый человек, кто же допустит развитие этого малого бизнеса, этих свободных, независимых людей? Они же завтра выйдут на протесты. Не будь идиотом, нельзя ему верить. Понятно, что пропагандистская кампания – это же не что-то помимо Путина. Пропагандистская кампания – это группа Путина ее проводила. И пропагандистская кампания в поддержку пенсионной реформы. Замысел очень простой. Проводить надо? Надо. Не пенсионную реформу, а забить дырочки в бюджете. Делать надо? Надо. Максимальный вариант. То есть ограбить как следует. Следующие 5-8 лет никто не будет выходить на пенсию. И хорошо, денег-то они накапливаться начнут. Это максимальный вариант. А царю дать возможность чуть-чуть откатить, чуть-чуть помягче. И ограбить удастся, и благодарность получить. И опять все будут стоять на коленях и благодарить, и произносить то, что вам не понравилось, Лен. А мне кажется, это все хорошо, это стабильность. В сегодняшней ситуации действительно опасная ведь ситуация. Эти санкции начали действовать. Отключение от международной экономики, промышленность отключается от современной технологической базы. Все очень плохо. И в этих условиях еще немного и кошельки пособирать у пенсионеров и у старшего поколения. Понятно, что это все вызывает страшное напряжение. И в этих условиях Путин и пропаганда находят возможность выдавить что-то, позитивное.
Я Александра спрошу. Он сейчас, собственно говоря, первая часть, анонс его завтрашней речи про позитив, она уже дает нам понять, что это все для вас, чтобы вам было хорошо. И завтра, наверное, он, не знаю, что он изменит в планах правительства, но он замотивирует это так, что вы должны быть мне благодарны. И вы считаете, это пройдет, это сможет снять эти настроения острокритические по отношению к этой реформе? Это пройдет? Степень доверия к нему настолько высока, что когда он просто скажет словами, что для вас же это дурашки, ему поверят?
Состояние общества, действительно, надо его понимать, чувствовать. И социологические опросы, которые нам дают, говорят о том, что рейтинг Путина за последние несколько месяцев снизился аж на 15 пунктов. И Путин очень чувствителен к этим показателям, потому что, в общем-то, страна держится на этих рейтингах. Поэтому будет все сделано для того, чтобы он больше не уменьшался, не спадал. Что такое состояние общества? Наш коллега, если бы Путин был бы в Новосибирске, выступал бы там перед другой аудиторией, там бы пошли какие-то неудобные вопросы. Мне так не кажется, потому что, мне кажется, народ по-прежнему безмолвствует, по-прежнему такое состояние, что он будет благодарить за все. И мы помним, так было не раз, и когда в «Зимней вишне» человек, который потерял всю семью, он потом пошел и стал поддерживать власть. Это очень такой сильный показатель того, как это сейчас происходит. Другое дело, что мы помним, Константин Натанович не даст соврать, как это было с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, когда сначала тоже была такая большая поддержка в обществе. Я помню, как в 86-м, по-моему, году Горбачев в Ленинград поехал выступал перед публикой, в основном были женщины, и тоже его так все благодарили. Что было потом, мы знаем, как снижается этот рейтинг, как снижался рейтинг Ельцина. Это, я думаю, власть будет очень тонко просчитывать. И действительно, здесь Путину нужно будет откатить, о чем мы, в общем, многие эксперты говорили, что так должно быть, некоторым образом, при этом принципиально не меняя ничего. И возгласы, приветствия, словословия. Это все действительно такой элемент забирания, который по-прежнему пока еще действует на массовую аудиторию. Пока еще люди вот не проснулись до такой степени. Хотя вот звоночки уже постоянно есть без звоночек.
Меня можно в свидетели вызывать не только по поводу Горбачева, но по поводу Брежнева, Хрущева и Сталина.
Пожалуйста, просто я помню, как ваши люди несли флаг во время путча, вот этот огромный. Это все вот годовщина мы
отметим. С нами на связи Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий. Хотим посмотреть, как вы там на скайпе. Восстановилась у нас связь с вами? Есть. Здравствуйте. Вот сразу по двум пунктам мы вас спросим. Вот первое. Почему вы считаете, на федеральных каналах так, ну, так неприкрыто оставляют в виде общения с народом исключительно словословие в адрес Владимира Путина? Больше уже нет вопросов, нет ответов. Только спасибо и желаем здоровья. Первый вопрос. И второй. Как вы поняли его анонс завтрашнего выступления по пенсионной реформе? В чем он может откатить назад? В чем он успокоит народ? Как, вот ваше как вы воспринимаете эту ситуацию?
Ну, мне кажется, все предсказуемо и естественно. Чем хуже реальные дела, тем больше приходится говорить о личном вкладе Леонида Ильича Брежнева. То есть, в моем представлении, Владимир Владимирович Путин прошел почти все, еще не все, этапы развития Советского Союза. У него был период, там, скажем, НЭПа, довольно разумные экономические решения, а потом период Сталина, когда он играл желваками и завоевывал там Крым, Абхазию и так далее. Естественно, все это в миниатюре. Или, как говорится, повтор истории бывает в виде фарса. И, наконец, сейчас ситуация Брежнева, когда надо расширять грудь, чтобы подсаживать побольше орденов, когда стабильность, когда мы идем от победы к победе, а на самом деле имеет место застой и отставание от развитого мира. Так что, в принципе, это, естественно, закономерно. Вот доживет ли Владимир Владимирович Путин до фазы Черненко Константин Константинович, это интересно. До Горбачева точно не доживет, потому что это должен быть уже другой человек какой-то на его месте. Так что ответ на ваш первый вопрос, мне кажется, ну, даже очевиден. Это нормальная логика забронзовевшего авторитарного режима.
Нет, подождите, давайте тогда все-таки я уточню, раз это был ответ на первый вопрос, я тогда уточню. Если это поздний Брежнев, но вы же помните отношение к позднему Брежневу, но, в общем, смеялась уже вся страна. Эта страна пока не смеется, она пока что любит от души и носит на руках от души, ну, многие, ну, большинство.
Я думаю, что значительная часть населения уже прекрасно понимает, с кем имеет дело. Просто никто не хочет высовываться. Если про Брежнева рассказывали анекдоты, то про Путина рисуют картинки. Мы живем несколько в другой информационной реальности. Но если вы думаете, что кто-то там пойдет за Владимира Владимировича, разрывая тельняшку на груди, да нет, ни в коей мере. Это просто люди соблюдают правила игры, они не хотят лишний раз подставиться, но внутри себя вполне так рационально и здраво рассуждают, что надрываться резона нет, а лучше все равно никого не будет. Вот это такой вариант, опять же, характерный для авторитарных режимов. А кто? Если не Путин, то кто? Если не Путин, то кот. Сделано так, чтобы никого не было альтернатив. Ну, представьте себе Илью Яшина на месте президента, представьте себе Дмитрия Анатольевича Медведева, да кого угодно. Навального далеко не лучший взгляд, далеко не лучшая ситуация. Просто кроме Путина ничего не остается. Если есть Путин, есть Россия. А вот когда Путин превратится в Константина Константиновича Черненко, и Россия, соответственно, превратится
я
в инвалида.
Может быть, она уже сейчас я не знаю, Дмитрий. Может быть, и убрали-то Медведева с наших глаз. Это я все подступаюсь к нашей теме для того, чтобы мы не вспоминали, что именно он может заменить Путина, потому что это пока что это единственный, который физически заменял Путина на какое-то время. Может быть, вот чтобы не вспоминали, не было этих дурацких мыслей у нас, что кто-то может заменить.
Как говорил один мой знакомый генерал ФСБ, не исключено. Не исключено, что ради этого его и заменили. Но я думаю, что проблема проще. Это сигнал тем сторонникам Медведева в элитных кругах, которые надеются на реальную, разумную, вменяемую экономическую политику. Поскольку Путин популист, Ему сейчас будет важно сделать заявление, что он эту нехорошую пенсионную реформу не пропустит. А значит, на самом деле, де-факто, это выход только один. Он будет печатать деньги. Ни в каком другом источнике денег он не наберет. Соответственно, те, кто не являются там либералами или как-то еще это сейчас называется, а просто вменяемые экономисты, понимают, что так делать нельзя, что уже доигрались, что без вот этого самого повышения пенсионного возраста просто концы с концами не сходятся. Иначе, конечно, никогда ни Путин на это не пошел бы, ни Медведев на это не пошел. Так вот, Медведева припрятали. И я думаю, что это, в общем-то, согласованная политика. Потому что ведь если бы это было сделано, скажем так, помимо Медведева, то он бы дал сигнал. Он человек, который пользуется Твиттером. У него есть пресс-секретарь, который мог бы сказать что-то. Они ничего не говорят. Они говорят про спортивную травму. Живо напоминаю Юрия Михайловича Лужкова, который пришел как-то к народу с фингалом под левым глазом, весьма в характерной позиции объяснил, что он получил это на горнолыжных склонах. Хотя гораздо легче это объяснялось бы столкновением со скалкой, которую держит в твердой руке спутница жизни Юрия Михайловича Лужкова, Елена Николаевна Батурина. Но он был перед народом с этим фингалом, а Медведева нет. И я думаю, что вот такая вот его позиция, что он ничего не комментирует, не говорит, он прячется, означает, что да, его задвинули, и да, он этим недоволен. Если бы он был как бы доволен, если бы он принимал как норму, он бы дал понять, что ничего, все нормально, подвернул лодыжку, нанося удар там сверху по бадминтонной ракетке по валанчику.
Он не признается. Это очень интересно. Мне как-то в голову не пришло, что раз он затих и не признается, что с ним все хорошо, значит, он как в фаросе абсолютно, Горбачев, запертый, дает нам понять, что что-то не так. Так, давайте-ка мы сначала, коллеги, покажем нашим зрителям и слушателям хронику исчезновения Дмитрия Медведева, и дальше начнем обсуждать это вот такое событие, прям, скажем, драматическое.
Премьер-министр Дмитрий Медведев пропал. Он не появляется на публике уже 2 недели, и пока неизвестно, где он находится и что с ним происходит. На исчезновение Медведева первым обратило внимание издание «Проект» 23 августа. Три источника в Белом доме утверждали, что премьера не было видно уже 9 дней, и никто не понимал, в чем причина. В графике Медведева было запланировано несколько мероприятий, но ни одно из них не состоялось. Причем собеседники издания подчеркивали, что Белый дом заранее не получал указания отменять встречи. Напротив, они тщательно готовились. Приезжали участники, ждали премьера, а после чиновникам давали указания уезжать. Не был Медведев и на заседании Совета Безопасности, которое Владимир Путин проводил 23 августа. Последний раз премьер появлялся на публике 10 августа. Тогда он провел совещание на Камчатке по развитию Дальнего Востока. На сайте правительства также опубликована фотография Медведева от 14 августа. Тогда он якобы встречался с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Однако неизвестно, действительно ли встреча состоялась тогда, а не раньше. Последние 2 недели правительство публикует лишь информацию, что Медведев отправлял телеграммы за границу и в регионы. Источники проекта утверждали, что деловой график Медведева на эту неделю существует. Среди мероприятий – встреча с вице-премьерами и совещание по бюджету. Однако пока неизвестно, пройдут ли они. Собеседник издания утверждал, что премьер некоторое время провел не в Москве, однако причина не называлась. В тот же день, 23 августа, пресс-служба правительства сообщила, что Медведев во время занятий спортом получил травму, которая не позволяет ему проводить публичные мероприятия. Характер травмы и другие подробности в пресс-службе не уточнили, лишь добавив, что не занимаются постановкой диагнозов. Директор департамента пресс-службы и информации правительства Михаил Бубин заявил порталу «Политика сегодня», что премьер никуда не пропал и находится в Москве, просто не проводит мероприятия. Точно неизвестно, при занятии каким видом спорта мог пострадать Медведев. Будучи президентом, он занимался йогой и бадминтоном. Однако аккаунты его социальных сетей не дают представления, остались ли у него те же увлечения. Его Инстаграм не обновлялся с 11 августа. Последние фотографии опубликованы с Камчатки. Эксперты предполагают, что премьер пропал не случайно. Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин предположил, что Медведев не хочет принимать на себя удар готовящейся пенсионной реформы. Некоторые аналитики считают, что премьеру сложно комментировать и другие темы, например, повышение НДС, падение рубля и неясность с новыми санкциями. Росбалт предполагал, что Медведев мог взять паузу перед своей отставкой. Якобы еще до его назначения политологи считали, что осенью, после проведения непопулярных реформ, Кремль уволит и премьера, и часть нынешних министров. При этом РБК писал, что в конце лета покинуть Белый дом собирается пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова. Она якобы может перейти на работу во Внешэкономбанк. Однако сама Тимакова назвала эту информацию слухами. Это не первое исчезновение Медведева. В марте 2017 года он на несколько дней также пропадал из публичного поля после расследования Алексея Навального о его имуществе. На совещании с членами правительства Владимир Путин 14 марта заявил, что премьер-министр простудился. «Не уберегли», — пошутил президент. Но сам Медведев уже на следующий день встретился с бывшим президентом Армении Сержем Сарксяном. 23 марта премьер сказал, что и не болел.
Ну, вот смотрите, ну тогда это было коротко, ясно, ну не ясно, но коротко, может и приболел, может еще что-то там. Здесь полных две недели, полных уже вот как одна копейка. Алексей Макаркин допускает, что это он может сам себе вот такое нарешать. Я не хочу комментировать реформу, она не популярна, я отойду в сторонку. Я не знаю, я очень сомневаюсь, что он может принять такое решение, что пусть Путин там за меня разруливает все эти неприятности. Что вы скажете, Константин, по этому поводу?
Ну, это классическая конспирология. Вот то, что мы сейчас слышали, замысел такой хитрый для отставки, для не получения, так сказать, травм в связи с реформами. Я думаю, что очень скоро мы его увидим и зададим ему, ну, вы зададите журналисту вопрос. Хотя, значит... И в этом меня убедил, кстати говоря, вот в выводе, который я сейчас скажу, Алексей Навальный, его расследование. Конкуренция за пост премьер-министра идет давно и очень серьезно. Значит, Улюкаев с его Министерством экономического развития, ну вот съели, но это мало, мелко. Вы представляете себе, если какой-нибудь там Игорь Сечин станет премьером, то грузовики просто смогут подъезжать к хранилищу ЦЦБ и золото выгружать, всю наличную валюту, ну просто все, что угодно. Для Путина Медведев, который ну вот в этой шкале кремлевской, он самый скромный. Но вы можете себе представить, что Якунин или для Якунина создается благотворительный фонд, чтобы ему построили дачу там или его...
Не могу, он сам справится.
Да. Справится. А тут фонд. Я представляю себе, как это было сделано, что у Димки вообще ничего нету. Ну, алло, дайте построить ему, помогите материально. Он в этой шкале самый скромный, вот в кремлевской. Я с ним не знаком. Я, так сказать, считаю, что он несет паритет на ответственность с остальными за то, что сейчас происходит в России. Вот. Но я вижу, что он самый скромный. Он не строит там благотворительный фонд для строительства шубохранилища в Швейцарии. Ну, можете себе это представить?
Вот за это они его и наказывают, за скромность.
Нет, это конкуренция, понимаете? Это позиция ключевая. Действительно, Путин, мало ли что с ним произойдет. Плюс ко всему, меняется ситуация. Может быть, просто понадобится его убирать. И кто? Валентина Матвиенко? Ну, нет, конечно. Премьер-министр, преемник, так сказать, Путина. И за эту позицию очень жесткая конкуренция.
И какой мы должны сделать вывод из того, что вы сказали, в общем, тревожные вещи, что возможен вот такой вот внутри... Это не дворцовый переворот, потому что народу это не касается. Ему все равно, кто будет премьером. Людям, правда же? Все равно. Кого скажет, кого...
Нет, ну не все равно.
Нет, все равно. Кто устроит Владимира Владимировича? Кто устроит Владимир Владимирович, тот устроит народ. Вы не согласны?
Да, конечно. Но сама по себе вот эта позиция, ее надо оккупировать, ее надо занять, ее надо контролировать.
Так, значит, вы нам сказали о войне, которая идет.
И дискредитирующая информация, которая идет по поводу Медведева, кстати говоря, и Володина. Тут есть еще один момент. Вот как реагируют наши средства массовой информации? Пропаганда. Угу. Понимаете, если бы это был в чистом виде, ну, фейк, Угу. Ну, молчали бы. Ну, подумаешь, там журналисты какие-то раскопали, нет, вот 3 дня. Они активно это продвигают. Я посмотрел сегодня, основные все наши основные пропагандистские средства массовой информации эту информацию продвигают.
Продвигают информацию, что его нет?
Да. Лента продвигает, все продвигают.
А лента, подождите, по телевизору это не продвигают? У нас средства массовой информации, телевизор.
Не продвигают,
вы меня не пугаете.
Продвигают.
По телевизору
это,
нет.
Это конкуренция, понимаете? Это очень важная, ключевая позиция. За нее силовики сегодня взялись. Они хотят, они же подбирались.
Ну, я сейчас про пропаганду Александра спрошу, но мне очень интересно, вы все-таки закончите. Вот и что? Вот конкуренция. Возможно, его хотят, конечно, занять. Вы хорошо объяснили, почему. И что? Его как? Что с ним сделали-то?
Да появится он через 2 дня, все будет в порядке.
А что делал-то 2 недели?
Да ничего, болел там, я не знаю, ногу сломал, может быть. Может быть, лицом ударился.
А почему он не напишет у себя в Твиттере, чтобы его пожалели? У него же миллионы подписчиков, они же пожалеют, напишут. Да слушай, выздоравливай. Чего не написать-то, собственно говоря?
Законы пропаганды чуть-чуть другие, Лена. Значит, надо будет написать, надо будет что-то продвинуть.
Так вот, Дмитрий как раз и объяснил, почему он не пишет, а вы нет. Вы свою
это
версию
конспирология.
Дайте.
Ну, не пишет. Дмитрий Анатольевич, напишите мне что-нибудь приятное.
Можно неприятное, но что-нибудь.
Нет, но это подогревает интерес, понимаете, к проблеме.
Я даже хочу сказать, что ведь, конечно же, он это совсем не значит, что он сам это пишет. Но Тимакова Наталья могла бы написать его твиттер за него. Лежу там, дома смотрю там в потолок, грызу семечки. Она же может это сделать.
Последний раз она этого тоже не делает. Когда в похожей ситуации он размещал свои твиты и фотографии, значит, Алексей Навальный легко, так сказать, диагностировал, что он находится вот в этой резиденции, над которой, вы послушайте, это же тоже, чтобы понять участников этой борьбы, над резиденцией премьер-министра летал квадроцикл, фотографировал. Вы можете себе представить квадроцикл над Кремлем, который летает, фотографирует? Это ФСО, это силовики, это борьба за вот это самое место. И дискредитирующая информация, которую он боится, и правильно боится, потому что эти ребята и убить могут, если захотят.
Я никак не передам слово Александру, только потому что никак не могу добиться заключительного ответа. Почему он молчит 2 недели?
В 87-м году на Кремлём пролетал Матиас Руст.
Да. Хорошо, не хотите, может быть, к концу я все-таки из вас вытяну это признание.
Он молчит, потому что это параллельная история. Потому что не хочет вмешиваться в политику, которой руководит Путин. Потому что если он первый, раньше Путина, скажет, что нужна там иная пенсионная реформа, значит, просто действительно может получить отставку.
Все поняла. Он молчит, потому что вот реформа.
Потому что умный. Он молчит, потому что умный.
Ладно. Александр, вот с чисто пропагандистской точки зрения, я не подтверждаю, что каналы говорят о его исчезновении. Это невозможно для них. Это совершенно это не их тема. Они никогда... Однажды, когда Путин надолго пропал, выпустили маленькое сообщение Пескова только по каналу «Россия-24», что не волнуйтесь, все будет хорошо. И тогда все заволновались, потому что никто не знал даже, что он пропал. Скажите, пожалуйста, невооруженным глазом человек может заметить, что его нет? Его нет сейчас в информационном пространстве 2 недели. Но невооруженный может? Или людям настолько все равно, что они его, собственно говоря, и не знали бы, если бы мы сейчас не рассказывали?
Да, безусловно. Когда вот мы говорим здесь, в нашем узком кругу, и не только здесь, что вот там, когда пропал Путин, и общественность волнуется, пропал Медведев, общественность, это мы говорим только о неком своем очень узком круг этих революционеров в интернет-пространстве, тем не менее, а действительно народу, так называемому обществу, телезрителям, действительно нет до этого никакого дела. И действительно телеканалы об этом не говорят, и действительно телеканалы являются главным средством донесения так называемой информации до населения. А то, что Константин Натанович говорил про ленту, можно здесь и мою газету сказать, или московскую газету, там все это было, но это, что называется, несущественно, потому что все управляется по телевизору.
Голос единицы тоньше писка.
При этом, значит, вот то, что господин Браун того, и господин Орешкин, вот они как-то исподволь все-таки оставляют за господином Медведевым такую некую практически оппозиционную нишу. Вот это вот, знаете, такая вот такой романтизм нашей интеллигенции. Потому что когда Дмитрий Медведев был президентом, мы тоже за ним выстроились в очередь уже какие-то либеральные люди, и якобы декларировали какую-то надежду, что вот сейчас повезет. Ну, я тогда недоумевал, как можно было так обольщаться. Медведев абсолютно человек системы. Я согласен с Константином Натановичем, что он, ну, может быть, наиболее порядочный из них. Но хотя наиболее порядочный должен иметь вот эти уточки, вот эти кроссовки, и даже неважно, как он называется, Дмитрий Анатольевич или Святейший Патриарх. Это все люди системы должны быть вот в этом все. Это как бы для них нормально. А то, что Медведев вот таким образом подает сигнал, что он ничего не говорит, это такой некий сигнал. Это вот наша либеральная общественность. Ну, не надо обольщаться в который раз. Дмитрий Медведев существует для Владимира Путина как вот, ну, премьер для битья. И если мы посмотрим, проанализируем прессу, опять же, не телевидение, а вот те средства массовой информации, о которых мы говорили, вот эти комарины пи, то там, конечно же, люди отыгрываются на Медведева по полной программе. Путина, значит, критиковать нельзя, зато на Медведева все
это
нападают.
Это как в КВН, всегда, да, в КВН. Да. Такой почтительный юмор в адрес Путина и наотмашь,
да,
в адрес,
да,
Медведева.
И такие все смелые. Медведев абсолютно системный человек, и он молчит, потому что надо молчать. Ничего своего он иметь не должен. Когда он был президентом, некое такое поле деятельности у него было. Он же победитель Грузии у нас, так называемый, считается. Но на самом деле, конечно, это не некая есть договоренность, и другое дело, туману действительно навели очень много, и вот даже господин Буровой, прорицатель, не может толком сказать, почему Медведев замолчал. Он долго к этому подводил, но пока...
Ну, а вы-то как думаете сами?
Вы знаете, Лен, я когда шел сюда, и когда, да, вот мне заявили эту тему, действительно, я смеялся немножко. Да. Но когда вы мне показали вот эту вашу аналитическую докладную, я, в общем, напрягся, и я теперь буду много думать, но сейчас не могу вам сказать, куда же сейчас Медведев. Действительно, мне кажется, это довольно серьезно, это такая кремлевская византийская игра, но судя по тому, что говорил господин Орешкин и господин Боровой, нам ее здесь не разгадать.
Вот, ну, мы давайте посмотрим, мы сегодня опрос специально провели среди людей, прохожих, московских, чтобы узнать, вообще-то они это заметили, не заметили это явление исчезновения, посмотрим.
Заметили ли вы, что Дмитрия Медведева нет нигде уже 2 недели?
Да, заметил, я читаю новости вот каждый день. Буквально вот, да, что-то его, ну, не стало, да, как бы, да. Ну, человек должен делать свои функции, а так как его нету, вот, я не знаю, что он делает, на месте должен быть. Даже если он отдыхает, вот, он должен предупредить, как бы, народ, что я уехал отдыхать.
Нет, вроде он все время мелькает.
Ну, вообще, не очень часто смотрю телевизор, а вообще, да. Разумеется, Путин важнее, но вообще я положительно отношусь к Медведеву, вполне, поэтому... Я не могу сказать, что мне не хватает или хватает, но я к нему вполне положительно отношусь, поэтому пусть он будет на месте вместе с Путиным.
Нет, не заметила. Я стараюсь не смотреть новости.
Нет. Даже не интересовалась.
Да, ну, возможно. Но вот вы так сейчас, это я видела где-то в новостях. Не в новостях, а в интернете видела, кто-то писал эти комментарии, что якобы там какая-то травма, ну, я не знаю, да. Ну, я видела, читала это.
Нет, не заметила. Я редко смотрю телевизор.
Мне вообще все равно, что Медведев отсутствует, что Путин отсутствует, абсолютно. Но в данной ситуации это интересно. Куча конспирологий, что они сбежали вместе с Набиуллиной. И не просто так, в пятницу вечером сгорел Центральный банк. Ну, там не весь архив, там же у них горел поздно вечером. А так, ну, я думаю, что это все конспирология, и все окажется намного прозаичнее и менее интересно.
Да, 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 есть такое, да. Я листаю Твиттер, подписан на много новостных всяких платформ, и действительно, имя Дмитрия Анатольевича Медведев встречается не так часто.
Официально же объявлено было. Он выполняет свои обязанности, как Владимир Владимирович сказал, что он с ним на постоянном контакте, и этого достаточно.
Да, заметила.
Я все время слежу, что творится в Армении, так что мне не до Медведева было. У нас тоже там много чего творится.
Нет, у меня телевизора уже 7 лет нету. Я не искала отсутствие Медведева в интернете, честно признаюсь. Так случилось. Искала, что мне интересно, да, а отсутствие Медведева не искала.
А вот пока вы слушали этот опрос, Я сидела в интернете, как раз, который людям доносит информацию, что он исчез, на сайте Вестей. И видела, что единственное упоминание вот сегодня, например, о Дмитрии Анатольевиче в статье Вестей о том, как Владимир Путин собирается объявлять свое видение пенсионной реформы. И пишется так. В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 10 августа. Это последнее, вот это вот 10 августа. Это действительно сложный вопрос, который волнует общество. Но это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Вот так же эти изменения. Это была последняя фраза на Камчатке, сказанная Дмитрием Анатольевичем, которую мы услышали с федеральных каналов. И теперь они ее будут цитировать вплоть до того, пока он не появится. Дмитрию Орешкину мы дадим слово. Дмитрий, вот все-таки, не очень согласны с вами коллеги. Они говорят, что это он так добровольно молчит. Сказали молчать, молчит.
Понимаете как, я не хотел бы погружаться действительно в конспирологию, но ведь ситуация-то выеденного яйца не стоит. Что стоило заявить, что он в отпуске? Элементарно. Вместо этого накручиваются какие-то довольно вымученные объяснения про какую-то травму, непонятно в каком виде спорта. Пресс-секретарь молчит, твиттер Медведева молчит. Я думаю, что это скорее все-таки форма бунта на коленях. Потому что понятно, Медведев – человек и не глупый человек. Он понимает, что на него навесят всю эту самую реформу, то, что он ее продвигал, правительство ее продвигало. И, как вы справедливо заметили, еще 10-го, кажется, августа, он говорил, что это горькое лекарство, которое надо выпить. А Владимир Владимирович Путин, по всей видимости, скажет, что мы обойдемся без этого горького лекарства, а вместо этого придумает сладкую эмиссию, которая будет, за которую будет расплачиваться, потом опять же то же самое правительство окажется виноватым. Я думаю, что если говорить про позицию Медведева, просто так по-человечески, то радоваться этому он совершенно не имеет оснований. Потому что то, что он предлагал сделать, отброшено. И на него же будет навешена ответственность за то, что это не сделано. Потому что деньги на пустом месте не появляются. Их надо или отбирать у населения, или им надо меньше платить этому населению, или их надо печатать, или их надо где-то занимать. Вот из воздуха они не придут. Значит, я бы для себя это назвал никакой не конспирологией, это некоторая форма бунта на коленях. Вот я ухожу, я обиделся, меня 2 недели нет. Потом, конечно, скорее всего, вернется, дай бог здоровья. Но в некотором смысле это все-таки, мне кажется, свидетельство не только конкуренции за пост премьера, это само собой, но и некоторого расхождения между группами Медведева и Путина по вопросу этой самой проклятой пенсионной реформы, которая, по сути, давно никакой реформой не является, потому что речь идет о том, как у людей забрать деньги. Это не называется реформа. Реформой пенсионной занимались 10 лет назад, когда пытались перевести на накопительную систему. Не удалось, потому что деньги, финансовые бумаги не растут в цене, соответственно, накопительная система не работает. А деньги не растут или бумаги не растут, потому что мы присоединяем Крым, побеждаем там весь окружающий мир и так далее, и так далее. То есть за это все отвечает Владимир Владимирович Путин в глазах избирателей. Но он за победы отвечает. Но платит за них Дмитрий Анатольевич. И вот сейчас будет то же самое с пенсионной реформой, только в квадрате. И у Медведева безвыходная ситуация. Он будет в дураках так или иначе. Он как автор пенсионной реформы не популярен. И если эту реформу, условно реформу в кавычках, и если этот вариант решения дефицита денег не будет принят Путиным, а похоже, что он не будет, то отдуваться все равно придется Медведеву. Ему придется, там, как по классическому анекдоту, ложиться и план выполнять. Значит, где-то он должен будет эти деньги добывать. Где? Негде. Рисовать их, печатать. Кто будет виноват за инфляцию, последующие события? Опять же, Медведев. Так что я думаю, что в некотором смысле это не то, что попытка какой-то нанести политический урон или еще чем-то, а просто такая не очень зрелая обида.
Я вот все-таки досмотрела результаты поиска. Это очень любопытно. Досмотрела результаты поиска. Там упоминается только Даниил Медведев, теннисист, на сайте Вестей. Очень много о нем. И дважды, опять же, на сайте, это не факт, что это звучало в эфире, дважды Дмитрий Песков говорит, и пресс-служба Медведева говорят, что он получил травму 24 августа, поэтому он давно не появляется, и снова он забыт. Но вот вопрос такой, Константин, из этого вытекает. Посмотрите, завтра Владимир Путин объявляет некие свои вот мысли по поводу пенсионной реформы. При этом не присутствует премьер-министр. Не оценит, скорее всего, мы уже так подозреваем, что он не прилетит туда, присутствует на этом объявлении. Не оценивает это, не высказывает своего отношения, хотя ему это выполнять. Но и он спокойно остается после этого премьер-министром. Вы считаете, что это вообще-то все не ведет к тому, что его больше и не будет никогда? Вот вы все говорите, он появится. Почему вы считаете, что он появится просто так? Он не поехал с Путиным, он не послушал это программное выступление по реформе, а это главное, что сейчас в стране происходит по его части. Ему не дают высказаться, мы его сегодня не слышали. Сегодня Путин, кстати сказать, мы тут запись оборвали, ну, на последней фразе. А последняя фраза была: «Выскажитесь, я выслушаю сегодня ваше мнение», говорит он этому столу, где нет Медведева, «и завтра скажу свое». Ему не дали ни сказать, ни показаться, ни отреагировать. И вы думаете, он потом вернется вот на свое место и будет дальше работать?
Предположение о том, что существует группа, которой руководит Медведев или просто участник, это в чистом виде конспирология. Функция у Дмитрия Анатольевича еще с времен Петербурга – «Дима, принеси чаю». Он абсолютно исполнитель. У него нет своей позиции, никогда не было. И вот это то, что предполагается, как бы, что это группа, это абсолютно автономные люди, Набиуллина, Силуанов там, ну и так далее. А если бы они попытались каким-то образом координировать свои действия, ну, через 15 минут на столе у Путина лежало бы предложение провести судебный процесс над промпартией. Понимаете, это то, что было в конце 20-х годов. Нету там отдельной автономной позиции. Надо будет, будет присутствовать со сломанной ногой, с фингалом под глазом. Не надо будет, ну сейчас не нужен он. Не будет присутствовать. Это ну, сильное очень предположение насчет того, что Дмитрий Медведев является игроком на этой площадке. Мы с вами наблюдаем тоже, кстати...
Слушайте, но ведь это очень неуважительно, очень унизительно.
Да.
Мы хотим... А ну-ка из-за стола давай марш отсюда.
Да.
Вот мы тут взрослые,
да,
едят, а ты там с детьми где-то...
Да. Другая политика. Это называется, называлось всегда борьбой бульдогов под ковром. Публичной политики внутренней в России нету.
Ну, это...
Значит, делятся места, делятся позиции. Сейчас ну, все боятся. Это же начались санкции. И все более-менее просчитали, что произойдет через 90 дней.
А вот, кстати, тут же еще мы эту тему не поднимали, но еще две есть истории, завязанные на правительство. Одна – пенсионная реформа, а вторая – этот ответ, который сначала МИД назвал «будет симметричный». Все начали хохотать, потому что как может быть симметричный ответ у страны, где 2-3% мировой экономики по сравнению со страной, где 23%. Все расхохотались, и потом уже через два дня, вот вчера Рябков, Медовец объявил, что он будет асимметричный. Но ведь это тоже должен подписать Медведев. Либо симметричность в кавычках, либо асимметричность без кавычек. Это тоже на нем, по идее-то?
Но не принимает он решение.
Ну хорошо, но подписывать...
Он исполняет решение.
Да,
вы не помните этот разговор?
А вы не помните, чья подпись стоит под этим приказом о санкциях?
Ну, вы не помните этот разговор Дмитрия Анатольевича и Барака Обамы? Значит, вот Владимир просил там что-то сделать, на что президент Соединенных Штатов говорит: передайте Владимиру, ну, курьер, понимаете, это максимально, что ему
хорошо
поручали,
я
хотя
поняла,
называли
я
его
поняла,
в этот момент президентом России.
Я все-таки хочу поддержки получить от Александра в своем наблюдении, что вот такое вот такое вот отстранение его, мы не хотим тебя сегодня видеть, но это очень редкий случай. Это все-таки нельзя считать нормой. Это же не норма вот так вот на две недели человека, ну, скинуть куда-то и даже не разрешить ему, ну, и даже, ну, хотя вот эта версия Дмитрия Орешкина, что он сам не хочет оправдываться. Да,
фонд защиты Дмитрия Медведева.
Вы что, хотите
Лена,
сказать, что это норма?
Будете председателем.
Я буду, я обязательно, я просто, да, да.
Лен, ну мы же не первый день.
Я еще петицию заброшу в социальные сети, свободу Дмитрию Медведеву.
Не вчера же мы родились, живем довольно долго.
Ну, не видели такого еще, не вчера родились.
И мы все понимаем, что здесь институт репутации, вот там, наверху, он как-то совершенно сведен к минимуму. И правит клан, правит кооператив «Озеро». И действительно роли распределены. Достаточно они едины при всем якобы той борьбе, о которой нам часто говорят. Потому что они хотят удержаться там наверху. Для этого единство во что бы то ни стало. Хотя действительно может прийти какой-то край, когда начнется вот этот разброд и шатание. Но не сейчас. И господин Медведев, это, знаете, как вот конь был в Сенате в Древнем Риме. Ну и Дмитрий Анатольевич тоже переживет. Он же пережил вот этот наезд Алексея Навального и потом появился, как ни в чем не бывало. Другое дело, вы можете сказать, это какого-то Навального наезд.
Он как раз пропадал после этого.
Нет, он пропал,
потом
появился.
Он, может быть, переживал.
Может.
И даже как-то горе свое чем-то.
Да, может быть, лично.
Плакал.
Мы не психоаналитик, я другу своему. Вот. Но потом он появляется, и все как не бывало. А господин Навальный сейчас на 30 дней присел. Поэтому я с вами тоже, Лен, здесь не очень согласен. Мы все понимаем, как это делается. И Дмитрий Медведев все издержки берет на себя, как всегда. Это нормально.
Ну, я тогда поддержки попрошу у Дмитрия Орешкина. Вот все-таки считаете ли вы, Дмитрий, что это такая уж так уж в порядке вещей, вот так человека немножко отодвинуть? Но также хочу спросить у вас, считаете ли вы, что еще и вокруг антисанкций может быть какая-то интрига, завязанная на фигуру премьера?
Ну, у меня два простых соображения. Во-первых, я согласен с Константином Натановичем, что функция Медведева в этой системе, конечно, курьер. Но даже курьер может обидеться, когда ему поручают быть, скажем, золотарем. Тут довольно резкое понижение статуса и довольно явное публичное унижение. А Медведев тоже человек. И второе соображение. Вот объясните мне, если он человек системы, зачем ему надо исчезать? Кому, как эта система идет на пользу? Нет, он должен был бы присутствовать, говорить, да, Владимир Владимирович трезво оценил, а мы примем и выполним. И выкатывать глаза, и держать руки по швам. И все было бы замечательно. Теперь ваш последний вопрос, касающийся санкций. Опять же, Владимир Владимирович Путин на белом коне, он побеждает Соединенные Штаты и поднимает Россию с колен. А расхлебывать или платить за все эти удовольствия Дмитрию Анатольевичу, я тоже сидел в интернете, смотрел, где там Медведев, вот он назначил двух замминистров просвещения, кажется, буквально вчера или позавчера. Он или кто-то другой от его имени, или вице-премьер это сделал, мы не знаем, но сказано, что Медведев. Но он не появляется, хотя это по щелчку пальцев можно было сделать. В Твиттере написать, что да, вот как Юрий Михайлович Лужков объяснял, или как про Ельцина говорили, работает с документами. А Лужков на горных лыжах катался. Ну, нормально. А здесь почему-то этой нормальности мы не наблюдаем. И я не слышу объяснений этому феномену от уважаемых гостей студии.
Хорошо, мы закончим нашу передачу на том, что общий заголовок выкристаллизовывается «Обиженный курьер». До свидания, ждем Дмитрия Медведева все-таки в эфире где-нибудь, когда-нибудь.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик,
Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.